Глава 7. Как-то ночью, очень поздно, мы лежали измученные любовью. Эри прикорнула у меня на руке. Подняв глаза, я мог видеть через открытое окно звезды в просветах туч. Ветра не было. Занавеска застыла белесым призраком. По открытому океану шла мертвая волна, и до меня долетал предшествующий ей протяжный рокот, а потом порывистый гул, с которым она ломилась на пляже. На несколько ударов сердца наступала тишина, и снова невидимые волны обрушивались в темноте на отлогий берег. Но я почти не слышал этого мерно повторяющегося напоминания о том, что за окном земля, и широко раскрытыми глазами всматривался в южный крест. Бета креста была нашим проводником. И каждый новый день на Прометее я начинал с ее измерений, так что вскоре производил их уже совершенно автоматически, поглощенный другими мыслями. Она вела нас безотказно, никогда не угасающий маяк пустоты. Я и сейчас почти физически ощущал в руках металлические рукоятки, который передвигал, чтобы светящуюся точку, острие тьмы, ввести в центр поля зрения окуляра, большой резиновый обруч которого охватывал мне лоб и щеки. Эта звезда, одна из самых дальних, почти не изменилась даже у самой цели, светя с одинаковым бесстрастием и тогда, когда весь Южный Крест давно уже распался и перестал для нас существовать, ибо мы вторглись вглубь его ветвей. И тогда, наконец, эта белая точка, этот звездный гигант перестал быть для нас тем, чем казался вначале — вызовом. Его неизменность показала нам свое истинное значение. Звезда была свидетельством ничтожности нашего замысла, равнодушия пустоты, с которым никто никогда не сможет примириться. Но сейчас, пытаясь в перерыве между двумя вздохами океана уловить дыхание Эри, я почти не верил в это. Я мог твердить про себя: я там был, я там действительно был, но это нисколько не уменьшало моего безграничного изумления. Эри вздрогнула. Я хотел подвинуться, дать ей больше места, и вдруг почувствовал на себе ее взгляд. «Ты не спишь?» — прошептал я и наклонился, чтобы губами коснуться ее губ. Но она положила мне на губы кончики пальцев, держала их так минуту, потом скользнула рукой вдоль моей шеи к груди, обвела твердое углубление между ребер, прижала к нему ладонь. «Что это?» «Шрам». «Откуда?» «Так, случайность». Она замолчала. Я чувствовал, что она смотрит на меня. Подняла голову. Ее глаза были совершенно темные, без блеска. Я различал лишь белый контур плеча, поднимающегося в такт дыханию. «Почему ты не говоришь мне ничего?» — прошептала она. «Эри, почему ты не хочешь рассказать?» «О звездах», — неожиданно понял я. Она молчала. Я не знал, что сказать. «Думаешь, я не пойму?» Я смотрел на нее сквозь мрак, сквозь шум океана, который то заполнял, то покидал комнату, и не знал, как объяснить ей это. «Эри». Я хотел ее обнять. Она высвободилась и села на кровати. «Можешь не рассказывать, если ты хочешь, но объясни, почему». «Не знаешь? Ты правда не понимаешь?» «Теперь уже знаю. Ты хотел меня пощадить?» «Нет. Просто я боюсь». «Чего?» «Сам толком не знаю. Не хочу в этом копаться. Я ничего не зачеркиваю, да это, пожалуй, невозможно. Но рассказывать, значит, мне кажется, замкнуться в этом, уйти от всех, от всего, от того, что есть. «Сейчас». «Понимаю», — сказала она тихо. Бледное пятно ее лица исчезло. Она опустила голову. «Думаешь, я считаю это бессмысленным?» «Нет, нет», — пытался я перебить ее. «Погоди, теперь я. То, что я думаю об астронавтике, и что сама я никогда не покинула бы Землю, — это одно. Но это не имеет ничего общего с тобой и со мной. Вернее, имеет, потому что мы вместе, иначе не были бы никогда. Для меня астронавтика — это ты. Поэтому мне так хотелось бы, но ты не обязан. Если все так, как ты говоришь, если ты так чувствуешь, хорошо, я расскажу. Но не сегодня.
Сегодня.
Ляг. Я опустился на подушку. Она встала, на цыпочках подошла к окну, белея в темноте, задернула занавеску. Звезды исчезли. Остался только протяжный, настойчивый шум океана. Я уже почти ничего не различал в темноте. Движение воздуха выдало ее шаги, постель прогнулась.
«Ты видела когда-нибудь корабль класса «Прометей»?»
«Нет».
«Он очень большой. На Земле он весил бы свыше 300 тысяч тонн».
«А вас было так мало?»
12. Том Ардер, Олаф, Арне, Томас, пилоты, ну и я, и 7 человек-ученых. Но если ты думаешь, что там было просторно, ты ошибаешься. 0,9 массы горючее, фотореакторы, склады, запасы, резервные системы. На жилую часть приходилось совсем немного. У каждого из нас была кабина, не считая общих. В центральной части корпуса штурманская. Малые ракеты для посадки, ракеты-зонды еще меньшего размера для взятия проб короны.
Ты был над Арктуром в такой?
Да. И Ардер тоже.
А почему вы не полетели вместе?
В одной ракете? Это уменьшает шансы.
Почему?
Зонд — это главным образом охлаждение, понимаешь? Этакий летающий холодильник. Места ровно столько, чтобы человек мог сесть. Сидишь в ледяной скорлупе. Лед тает со стороны панциря и снова скапливается на трубах. Компрессоры могут отказать. Достаточно минуты и конец, потому что снаружи 8, 10 или 12 тысяч градусов. Если компрессоры откажут в двухместной ракете, погибнут двое, а так только один, понимаешь?
Понимаю.
Она держала руку на шраме.
Это случилось там?
Нет, Эри. Может быть, лучше рассказать о чем-нибудь другом?
Хорошо. Только не думай.
Этого никто не знает.
Этого?
Шрам под теплом ее пальцев как бы начинал оживать. Да.
А Олаф?
Олаф тоже никто. Я обманул их, Эри. Я должен тебе сказать, я слишком далеко зашел.
Эри.
Это было на 6-й год. Мы уже возвращались, но внутри облака нельзя идти быстро. Это величественная картина. Чем быстрее идет корабль, тем сильнее люминесцирует облако. За нами тянулся хвост, не такой, как у кометы, скорее, как полярное сияние. Раскинувшийся по бокам, вглубь неба, к Альфе Эридана на тысячи и тысячи миль.
Ардера и Эннессона уже не было, Вентури тоже.
Я всегда просыпался в 6 утра, когда освещение переходило из голубого в белое. Услышал Олафа, он говорил из рубки управления. Он заметил что-то интересное. Я пошел вниз. Радар показывал пятнышко, немного в стороне от курса. Пришел Томас, и мы гадали, что это может быть. Для метеорита оно было слишком велико, к тому же метеориты никогда не ходят в одиночку. На всякий случай мы сбавили скорость еще больше. Это разбудило остальных. Когда они пришли, помню, Томас шутил, что это наверняка корабль. Так не раз говорили. В пространстве должны быть корабли других систем, но легче встретиться двум комарам, выпущенным на противоположных полушариях Земли. Мы уже были на выходе из этого холодного пылевого облака. Пыль настолько предела, что невооруженным глазом уже можно было различить звезды шестой величины. Пятнышко оказалось планетоидом, что-то вроде Весты. Примерно четверть биллиона тонн, может, чуть побольше. Исключительно правильный, почти шар, редкость. Он был у нас по курсу в 2 миллипарсеках. Шел с космической скоростью, а мы за ним. Турбор спросил, можем ли мы подойти ближе. Я сказал, что можем, на четверть микропарсека. Мы приблизились. В телескопе он напоминал дикообраза, шар, ощетинившийся иглами. Диковинка, хоть прямо в музей. Турбер начал спорить с Белем, тектонического ли он происхождения. Томас вставил, что это можно проверить. Никакой затраты энергии, мы все равно еще не начали разгона. Он где полетит, возьмет несколько осколков и вернется. Гимма колебался. Времени у нас хватало, даже имелся резерв. В конце концов согласился. Наверное, потому что там был я. Хотя я молчал. Может быть, именно поэтому. Между нами сложились такие отношения, ну, об этом как-нибудь потом. Мы заспорили. Этот маневр требует некоторого времени. Пока мы маневрировали, планетка удалилась. Мы держали ее на радарах. Я немного нервничал, потому что с момента, как мы повернули к Земле, нас преследовали неудачи, аварии, глупые, но трудноустранимые, и возникавшие как бы без всякого видимого повода. Я не считаю себя суеверным, хотя и верю, что, как говорится, беда никогда не приходит одна. Однако у меня не хватало доказательств. Это выглядело по-детски, и все же я сам проверил двигатель Томаса и сказал ему, чтобы он был осторожен. Пыль.
Что?
Пыль. В пределах холодного облака планетоид действует как пылесос, понимаешь? Собирает пыль из пространства, в котором кружит. Времени для этого у него достаточно. Пыль оседает слоями, так что может увеличить его объем раза в 2. Но достаточно дунуть дюзами или даже топнуть покрепче, и пыль взлетает и остается висеть. Казалось бы, мелочь. Но сквозь нее ничего не видно. Ну, я ему об этом и сказал. Впрочем, Томас и сам знал не хуже меня. Олаф выпустил его из бортовой катапульты, я пошел наверх в штурманскую и повел его. Видел, как он подходил, как маневрировал, повернул ракету и ровненько, словно по ниточке, стал опускаться на поверхность. Тогда я, конечно, потерял его из вида, хотя до него было не больше 3 миль.
Ты видел его в радаре?
Нет, в телескоп инфракрасный. Но мы разговаривали с ним все время по радио. И только я подумал, что давно не видел, чтобы Томас так осторожно садился, мы все стали чертовски осторожными с тех пор, как повернули к Земле, как вдруг я заметил небольшую вспышку, и темное пятно начало расползаться по поверхности планетоида. Гимма, стоявший рядом со мной, крикнул. Он думал, что Томас в последний момент, чтобы притормозить падение, ударил огнем, понимаешь? Дают один моментальный удар, только, конечно, не в таких условиях. И я-то знал, что Томас никогда бы этого не сделал. Это была молния.
Молния? Там?
Да. Видишь ли, каждое тело, движущееся с большой скоростью в облаке, заряжается от трения статическим электричеством. Между Прометеем и этой планетой имелась разница потенциалов в несколько миллиардов вольт. Когда Томас садился, проскочила искра. Это и была та вспышка. От резкого повышения температуры пыль взметнулась вверх, и спустя минуту весь диск был уже затянут тучей. Мы не слышали Томаса, его радио только потрескивало. Я был в ярости больше на себя, что не учел этого. Ракета снабжена специальными кольцевыми токоотводами, и заряд должен был спокойно уйти, но не ушел. Конечно, случаются разряды, но не такие. Этот был исключительной мощности. Гимма спросил меня, когда, по моему мнению, туча осядет. Турбер не спрашивал ни о чем. Было ясно, что нужно время. Много суток.
Суток?
Да. Тяготение там чрезвычайно слабое. Камень, выпущенный из руки, падает иногда несколько часов. А что уж говорить о пыли, выброшенной на сотни метров вверх. Я сказал Гимме, чтобы он занялся своими делами, потому что придется ждать.
И ничего нельзя было сделать?
Ничего. То есть, если бы я был уверен, что Томас сидит в ракете, я мог бы рискнуть. Повернул бы Прометей, подошел и дунул в дюзы с близкого расстояния полной тягой, чтобы эта пакость разлетелась на всю галактику. Но у меня не было такой уверенности. А искать его... Поверхность планеты по величине равнялась, наверное, Корсике. Кроме того, в полевой туче я мог бы пройти мимо него на расстоянии вытянутой руки и не заметить.